Револют — это как типа, как мафия итальянская, то есть выход только один.
Кто знает, нет ли у тебя с собой флакончика с новичком?
Аль Капоне, Револют, типа, разные вещи.
Эксклюзив на Эпик подкасте.
Михаил Цвик раскрыл, когда в России появится Револют.
Большая пирамида, на самом деле.
Это как киви-кошелек?
Кому вообще интересны деньги зарабатывать?
Одна такая оговорочка, и команда пошла делать не то.
Че с Тиндером в Лондоне?
Секс-кинг-вечеринки.
Гроув.
Гроув?
Гроз.
А как надо говорить?
Груз.
Слушай, кстати, вот ты интересно сказал про Лондон. Мне вот интересно, ты же приехал в Лондон из Петербурга. Лондон, там другой вайб, вообще он по-другому живет. Вот ты вообще уже проникся Лондоном? Ты уже ходишь в 5 вечера каждый день в паб?
Да, есть клетчатые брюки хотя бы.
Да, и там пабы по вечерам каждый вечер. Я не знаю, Sunday Roast, вот эта вся история. Йоркширский пудинг.
Фотки в красной телефонной будке.
Короче, про сложности иммиграции вообще в целом можно снимать отдельный подкаст. Это реально тема на отдельный подкаст, потому что нынче популярно, я слышал, мигрировать и релоцироваться, особенно в IT-компаниях.
Особенно вот. В Револют.
Особенно в Револют, да. Релоцируем в Лондон. В мою команду ищется Back and Front. Я переехал, слушай, только 1.5 месяца назад, и как бы треть этого времени я провел в командировках, и это офигенно как сложно. Ну, то есть, это другая страна, которая живет по другим обычаям, и ты элементарно тупишь на бытовых вещах. То есть, типа, знаешь, ты такой стоишь, значит, и ждешь свой автобус, а там классно работает Google, он тебе прям пишет, через сколько минут он приедет. Ты такой стоишь, ждешь, и как бы какие-то автобусы проезжают, какие-то, ну, типа, просто мимо проезжают, какие-то останавливаются. Вот. Я ждал свой автобус, и мимо меня проехало 4 моих автобуса. И потом, как бы, я уже психанул, у нас есть там чатик, значит, русских эмигрантов, моих друзей, я им пишу, типа, what the fuck, короче, все мои автобусы у меня проехали. Оказывается, что там нужно как бы после 6 вечера руку вытягивать, иначе автобус не останавливается. Он это не, как бы не понимает, думает, вдруг ты не его ждешь. Вот. И там таких мелочей как бы очень много, и ты на них как бы тупишь, и можешь типа там, не знаю, 40 минут, час где-нибудь проторчать. Но потом ты начинаешь понимать плюсы Лондона. Там, короче, ну конкретно Лондона, там есть все, и это очень классный город, и ты прямо мгновенно чувствуешь разницу, не знаю, с той же Москвой или Питером очень сильно. То есть там есть все, и это классно. И чем бы ты ни занимался, вот я, допустим, увлекаюсь боевыми искусствами, да, я всегда хотел попробовать ММА. То есть я там занимался там борьбой самбо там, лет 8.
В
да,
Москве миллион секций ММА.
Вот, а потом там вот, короче, смотри, какая тема. Ты ищешь, и вокруг, ну, то есть возле моего дома, где я снял квартиру, в пешей доступности было 2 клуба, один из них, который лучший в Европе, а второй, типа, один из лучших в мире, который ведет 9-кратный чемпион мира по джиу-джитсу. Вот. И ты как бы понимаешь, что... И стоит он как бы нормальных денег. И там, типа, там же проводится чемпионат, типа, White Collar Championship, где, типа, челы, короче, из, ну, типа, местного острова, да-да-да, приходят и друг друга, типа, короче, херачат до полусмерти, и у них там свои чемпионаты, и в Инстаграме постятся, типа, анонсы боев,
слушай,
типа,
свой локальный комьюнити. Ты мог просто переехать в Махачкалу, например, и там такая же концентрация спорт-клубов, и пизды ты там тоже можешь на каждом
клубе получить. Но не такая концентрация клерков, поэтому здесь другое. Тебя в команде иностранцев много, или вы все русские?
Слушай, вышло так, что я почему-то в какой-то момент решил, что я хочу русскоязычную команду.
Да.
Вот.
Ну,
и
это странно. Неожиданно.
Нет, просто большинство команд у нас, они, ну, они мультинациональные, да. Я решил, что я хочу... Ну, то есть, есть команды, наверное, есть чисто русские. Ну, как бы, изначально так получилось, что у меня первые 2 человека получились русские. И, условно, когда у тебя там уже 4-5 человек есть русские, типа, 6-го нанимать не русского будет глупо. Ну, просто коммуникация сразу, типа, становится сложнее.
И вы смотрите сразу по национальному признаку.
Ну, как обычно это бывает.
Это и индусня.
Не-не, ну, как бы, это просто как бы вопрос продуктивности, да, то есть, как бы, если мы тут сейчас начинаем встречаться на английский, как бы, то нужно понимать, что коммуникация будет сразу, ну, как бы, усложнена, потому что, как бы хорошо ты не говорил на английском языке, то есть, на родном языке тебе будет, как бы, говорить проще.
А ты вообще заметил уже какую-то разницу в таком, в менталитете, в рабочем менталитете? Вот расскажи какое-нибудь самое необычное такое отличие работы с иностранцами против работы вот нашей русскоязычной среде.
Ну, допустим, русские люди, ну, то есть, когда, значит, там какая-то, значит, идея, да, чаще всего, особенно, ну, в Революте часто присуща эта черта, у нас есть там некая такая философия, типа, no bullshit, straight forward, короче, да, вот, ну, короче, делаем дело, а не сисюкаемся, церемонимся. Раньше, по крайней мере, так было, сейчас уже этого меньше. И особенно русские, как бы, они, как бы, привыкли выражать свое мнение достаточно прямым образом, потому что, типа, это полное говно, зачем ты это принес, вообще, почему ты вообще это сделал? Вот, когда британец скажет, oh, it's really great, really great solution. Like, let's reiterate it with our colleagues. Ну, знаешь, короче, то есть, как бы я тебе скажу 10 раз, что это очень классно.
Сейчас субтитры не смогут появиться внизу.
Типа, и там есть даже, типа, очень много мемов и шуток по поводу того, как типа, корпоративный вот этот вот, там, британский, американский, английский, как он на самом деле, как бы, переводится, что, типа, let's reiterate, типа, это полная херня, пойди переделай, вот, и так далее. Не видели эти мемчики, нет? На самом деле, как бы, очень прикольно наблюдать, как те же самые британцы, там, они, да, значит, они, как бы, понаучившись вот этому всему у нас, начинают как бы меняться и, значит, серить людей вокруг, там, харасить, вот это вот все.
Ну, их ждет тяжелая жизнь, потому что им потом идти на другую работу в британскую компанию, они там будут, типа...
Нет, это не так. Револют — это как, типа, как мафия итальянская, то есть выход только один.
Какой?
Смерть.
Мертвый вперед ногами, да. Это правило мафии первое.
Вот об этом и хочется поговорить подробнее. По поводу вообще культуры вашей.
Очень нравится тема убийств.
Да, наконец-то.
Он хочет поподробнее. Каким способом обычно это происходит?
Слушай, вот ты говоришь сейчас про ментальность, про там иностранцев, про культуру. Как бы я читал какие-то там статьи, вообще ходят некоторые, знаешь, там такие, типа, слухи про культуру в революции.
Сегодня они в нашем списочке даже есть.
Как ты думаешь, это больше, ну, люди, которым вообще непривычна такая, типа, жесткая рабочая культура, вот это все говорят, что там вот у нас там, значит, работать надо только сверхурочно, иначе ты ни хрена не достигнешь, что все там друг друга за малейшую провинность увольняют.
Слушай, все, во-первых, там все не совсем так, это нужно понять, вообще разобраться с этой ситуацией, да, то есть как бы... Когда я столкнулся с этой ситуацией, мне, ну, вот моя подруга, которая, опять же, там работает в Фейсбуке, она мне рассказала такой феномен, да, то есть, когда мы, допустим, я до этого, мы оба работали в Райке, и есть компании, до которых, ну, как бы, чисто B2B-компания, то есть, до ней вообще никому дела нет, и никто там в масс-медиа не пишет, да, особо, как, допустим, о Фейсбуке. И когда ты, как бы, находишься внутри этой компании и видишь, что, типа, в паблик об этом пишут, у тебя, короче, начинает происходить когнитивный диссонанс. И лично у меня, короче, я хочу носить шапочку в фольге, потому что я теперь не знаю, чему больше верить. Когда,
а
типа...
кто тебе мешает носить шапочку в фольге?
Расскажи, у вас запрещено носить шапочки в фольге?
Нет, дресс-код такой официальный. Да, с логотипом Революта выдают такие вещи специально. В общем, в чем дело, да, то есть... Когда ты видишь, что такие издания, как TechCrunch, Forbes Russia, The Telegraph, да, просто спекулируют наглым образом, просто типа реально какие-то хайп, где-то что-то услышали, и они начинают, ну, как бы, не то чтобы, и там начинает работать хитрая политика, есть такая, как бы, тема, как мислидинг, да, то есть, как бы, они как бы не утверждают, что это так, но ставят, как бы, тезис таким образом, что люди склонны, как бы, ну, думать в эту сторону. Ну, при этом, как бы, совершенно точно об этом не говорят. Это называется мислидинг. В юриспруденции, вот, допустим, есть такое определение. И они этим ловко очень пользуются, да. То есть, как раз вот там было конкретно два кейса, да, про toxic culture и про то, что Револют отмывает деньги. И третья тема, что на фоне этого ушел наш финансовый директор.
Вот это мы плавно подошли к обсуждению новостей с сайта vc.ru. И тут такая заставка. Финдиректор Револют ушел в отставку на фоне сообщений о проблемах компании с контролем за операциями клиентов. Новость от 1 марта 2019 года.
Да, вот, собственно, история про это. Когда ты видишь, что издания такие, как... Ну, ладно, VC-то мы не берем, там просто кто угодно может написать, да. Но есть, как бы, культурно значимые издания, как бы, какие-то, в которые люди верят. Допустим, я раньше верил. И, собственно, к чему это был комментарий? Когда, типа, The Telegraph — это одно из самых уважаемых изданий вообще в мире в целом, да.
VC
это...
тоже.
Там Forbes. И когда ты, ну, как бы, читаешь, и ты видишь, как это изнутри, ты понимаешь, что совершенно не так, а потом ты думаешь, а чему вообще можно верить? Типа, реально, вот, как бы, я читаю новости, если, как бы, вот тут такая тема, а остальному, тому, что там пишут, типа, ну, как бы, какова вероятность, что оно, типа, примерно так же работает? И, как бы, и после этого у тебя реально, как бы, шаблон рвется, типа, чему вообще верить в этом мире, если даже, ну, как бы, такие издания, короче, занимаются такими вещами. И тебе, как бы, становится немного некомфортно. И, как бы, я теперь, ну, как бы, у меня отношение к СМИ и прессе очень сильно изменилось, когда я попал, ну, вообще, когда это изнутри увидел. А история, в общем-то, вот в чем.
Это сейчас правдивая версия.
Правдивая
почему
версия.
Почему ушел финдиректор?
Во-первых, как бы на фоне того, что как бы у нас что-то было якобы не так, и якобы там вообще клеймили то, что мы как бы через нас проводили операции, с помощью которых отмывали деньги. В чем
ужас.
История?
Да один... быть такого не может.
Невозможно.
Никогда такого не было, и вот опять этого не было.
Да, это был бы первый случай в истории, когда через банк отмыли деньги. У нас есть типа стабильная антифрод-система. Поверх нее мы накатили новую антифрод-систему, которая начала выдавать типа false positive. То есть, как бы нормальные транзакции она начала принимать за, короче, ну, она просто их блочила, говорила: типа, ах ты там нехорошие вещи пытаешься делать, плохой человек. Вот. Когда это были нормальные транзакции, мы выключили эту систему, оставив стандартную, которая была. Да. Это каким-то образом что-то как-то где-то левой пяткой там утекло, и пресса такая: Revolut отключил свои антифрод-системы. На протяжении какого-то времени они не работали. Кто-то заявил об этом в FCA, это типа регуляторная в Британии, да, вот да, этого да. тема. И, возможно, через Revolut прошли не менее 8 тысяч операций, через которые могли типа отмыть деньги. И на фоне этого типа начали там вот как раз TechCrunch и прочее типа попаблишить эти новости. Вот. И потом как бы у нас ушел Финдир после этого, через какое-то время.
Почему? Нервы сдали?
Нет, Финдир просто ушел, потому что у нас он работал как бы сколько там, около 3 лет. Как бы он вырастил компанию там с миллиона до 50 ревенью, вот, и там мы начали скелиться, он просто понял, что как бы ему здесь больше делать нечего, пора передавать человеку с другим опытом, и он просто ушел. В общем, суть в том, что как бы на фоне этого начали как бы вот эти вот, короче, новости возникать, и когда ты понимаешь изнутри, как это происходило на самом деле, и как это там представляют, и вот как бы после этого немножко я начал перестать, ну, как бы с опаской и так более осторожно читать вообще в целом СМИ и прессу.
Финтех стартап Revolut удвоил убыток до 40 миллионов в 2018 году.
Моя любимая новость.
Новость типа, от 1 октября.
Подожди, давай без «при этом». Ну, как давай, бы. Смотри, такая же статья вышла на The Telegraph. Вот. И вообще много где. И типа это такая большая статья. Revolut удвоил убытки. Открываешь новость, читаешь, типа, о, Revolut удвоил убытки со стальки-то до стальки-то. А потом, типа, ну вообще, да, как бы, выручка ну, как бы выросла в 4 с лишним раза, но он же удвоил убытки. И... как бы, ну, это кликбейт просто, как бы, нужно понять, что это кликбейт. Даже в этих же статьях пишется, очевидно, да, мы удвоили убытки, но в 4 раза вырастили ревенью. В начале 2019 года нас было меньше 4 миллионов. Сейчас, в этом году, в декабре, мы достигнем отметки в 10 миллионов. Когда я пришел в начале 2019 года, не помню, сколько у нас было, человек 600-700, сейчас у нас уже почти 1500. Короче, мы растем, и, очевидно, это требует, как бы, затрат. То, что мы в 2 раза начали больше тратить, как бы принесло нам в 4 с лишним раза, в 4,5, почти 6 раза больше прибыли, и рост, типа, просто, ну, нереальный. И это, ну, это просто как бы кликбейт, и на этом, как бы, я даже не знаю, что больше обсуждать, короче. Это как бы... Ну, вот... Нет, можно, знаешь, что обсудить, как бы, то, как не знаю, допустим, Monzo, да, то есть Monzo выросла, по-моему, в 2 раза, ну, короче, не в 4.
Это необанк такой тоже, модный.
Это наш главный конкурент, один
модный
из.
Модный, молодежный.
Очень, да, в общем, суть в том, что они меньше нас и выросли меньше нас, и про них такие новости не писали, потому
ну,
что мы
тут
круче.
Вот на VC я вижу комментарий от пользователя Олег Т. Ну что, я же говорил.
Погнали, следующая новость.
Вот есть распространенное мнение, что Revolut, типа, мы все такие модные, там, у нас суперпродукт, но если разобраться, вот с точки зрения там...
Вы все это кто?
Value, а?
Вы все такие модные, это кто?
Я говорю, что Revolut говорит, мы все про себя, типа, такие
модные. А мы
модные,
а вы говно.
Да, если разобраться с точки зрения, как бы, функционала, я не знаю, предложения... Что можно выделить там такого прям вау, то, чего нету там в российском финтехе сегодня, например?
В российском финтехе? Ну, давай, допустим, типа ликбез для...
для небанкиров.
Для, не, да, для людей, которые... Ну, да, что нет такого в российском финтехе?
Ну, смотри, там, нет, как бы, смотри, с Тиньковым, если давай, сравнивать,
давай,
например,
вот,
да?
Вот, ну, о, история
или
про Тиньков.
С МТС-банком.
С МТС-банком чисто можно сравнить. Давай, 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 типа, начнем немножко издалека. Типа, вот представим, что существовало такси. Да. Существовало такси, все такие, значит, звонили там: алло, Максим, машинку туда-то, туда-то, костальки-то, значит, там приезжает чел.
Его зовут Максим.
Его чаще всего зовут Максим, он тебя везет. Их всех зовут Максим. В этом фишка, как известно, такси Максим. Возьмем Uber. Чем, в общем-то, отличается Uber от такси? Вот чем? Вот ты меня спрашиваешь, чем типа Revolut отличается?
Громкие сравнения пошли. То есть Revolut это достаточно... как Uber, а Тинькофф это как такси до приложений.
Которые нужно было вот так
ну,
ловить.
Давай скажем так: типа, были приложения, как бы, давай, ну, как бы, если проводить проводить такую аналогию, да, были как бы телефонные такси, да, да. Вот, которые только телефонные. Это типа реально, ну, как бы старые банки. Потом как бы они начали выросли, сделали приложеньки. Вот в Максиме тоже можно как бы нажать, да. Но это типа все равно останется такси Максим. Это не будет Убером или хотя бы даже Яндекс.Такси. Угу. Вот. И в чем, допустим, идея, допустим, даже разница того же Убера и Яндекс.Такси. Убер сделал что? Убер сделал глобальный интерфейс для всего мира. Раньше ты приезжаешь в какую-нибудь страну, допустим, да, и ты хочешь доехать от аэропорта до города на такси, допустим. Ну, так вот вышло. Многие люди так делают, я слышал, особенно те, у кого есть деньги. И вот как твои действия без Убера? Что ты делаешь?
Это, кстати, сложный квест.
Там же тебя это сразу под квест. Руку берут, по-моему, это и ты, тащат не, в машину, это, запихивают, это куда-то
везут. Это в те страны, куда ты путешествуешь. В цивилизованных странах там уже таксистов, конечно, в аэропортах
нет. И следующий вопрос, сколько ты за это платишь? А потом ты дальше передвигаешься в отпуске, что ты делаешь? Там типа как-то карты, что ему показывать, куда ехать, на каком языке с ним говорить? Что делает Uber? Тебе вообще с чем не надо общаться? Ты нажал точку, тебе из точки А в точку Б довезли, ты можешь вообще с ним не разговаривать. И все.
То есть ты хочешь сказать, что Revolut в этом смысле тоже такой глобальный игрок, который
ну, смотри, то есть, давай,
будет на всех рынках
теперь
представлен.
Как бы транслируя, что типа, да. Ну, эту метафору, значит, на Revolut. Что делает Revolut? Допустим, как бы ты с Тиньковым, да, допустим, давай возьмем ну, как бы ситуацию до появления Revolut, потому что после того, как Revolut появился, Тиньков сделал мультивалютные карты и металлические карты, и много чего вообще сделал того, что типа не было раньше, ну, было у нас, у N26. Давай предположим такую ситуацию. Ты приезжаешь, значит, там в Испанию, в любую другую страну, у тебя есть карточка, да? Ты, значит, ей платишь доллар, хочешь купить жвачку. Предположим, что по интербанку, по международному курсу, доллар стоит, типа, сколько? Там, ну, 70 рублей. Вот. И ты платишь не 70 рублей, ты платишь 70 рублей 50 копеек, или 71 рубль, или whatever, там, с тебя Тиньков или МТС-банк счаржит. Вот. Просто почему они чаржат? Потому что они могут. Они зарабатывают с этого деньги. Вот. И очевидно, что если как бы ты там покупаешь два раза там в год, да, то тебя это особо как бы и не парит. Ну и фиг бы с ним, да. Ну, как бы переплачиваю пару раз немножко. А если ты часто путешествуешь, или типа ты живешь в Европе, и там через два шага у тебя другое государство, ты там в Париж на выходные ездишь, да, и там нормально таришься, или там по работе догоняешь, то для тебя это как бы влетает в копеечку на самом деле. Ну, то есть, как бы это реально у тебя может в сотни и тысячи долларов выходить, зависит от того, сколько ты тратишь за границей. Или если, допустим, много кейсов-то есть, как бы, если ты хочешь перевести своему другу или вот там, допустим, маме, да, ты живешь там в Лондоне, маме хочешь в Россию перевести, и когда у тебя типа два разных банка, то любой перевод, не платеж, а перевод, он начинает действовать по международной системе SWIFT. Это дороже и дольше. Точно я сейчас не буду, ну, то есть это сразу там несколько дней на транзакцию, это типа тебе нужно какую-то комиссию за это платить нормальную такую, да. В чем идея Revolut? Во всех странах, в которых Revolut как бы оперирует, это все просто работает дешевле и быстрее. Вот. И это работает бесплатно.
Это как Kiwi-кошелек?
Это как скорее как МТС-банк, если что-то пошло, то есть если мы будем сравнивать, да, это больше похоже. Слушай, я не знаком с концепцией Kiwi-кошелька, если честно, близко, но полагаю, что вряд ли Kiwi-кошелек как бы оперирует примерно так же глобально, как Revolut.
Нет, нет, ну это Kiwi-кошелек в России и в странах СНГ для таких целей, а Revolut как бы глобально, если уже в Европу.
Слушай, ну на самом деле тут из России такой проект вообще достаточно сложно сделать, потому что у нас трансграничными переводами есть там масса ограничений, у нас регулятор очень активно там в эту сторону смотрит. Но ты как бы хочешь сказать, что вы типа делаете такой опыт, ну, вы взяли какую-то кор-штуку для вас важную, это ну, короче, там, мультивалютные вещи, и сделали ее просто офигительно.
Вот, вот, и идея была в чем, да, то есть как бы идея была в том, что как бы основателям компании они такие, а какого хера вот они чаржат, мне это не нравится, почему так, да, можно сделать как бы круче и быстрее. И лучше просто, да, и давать это людям бесплатно, и зарабатывать на другом, да, то есть...
На чем?
Ну, там...
На другом.
Ну, что ты пристал вообще?
Другой.
То есть, ну, как бы, на чем зарабатывают банки? Они зарабатывают на этом, да, они чаржат тебя там, где могут, в общем-то, на этом, как бы, на каждом шагу, условно.
Это самая маленькая часть, самая маленькая.
Банки на
кредитах зарабатывают.
Почему мы челленджеры? Мы, типа, такие underdogs, то есть, типа, мы считаем, что банки — это большие такие организации, злодеи некие, да, которые, значит, у них власть, у них деньги, у них все, и они, типа, на этом наживаются, сидят такие большие толстосумы и там такие деньгами обмазываются, такие, да.
Ну, так и есть.
Вот, да.
Кирилл или не знать.
И тут приходим, значит, такие мы в сияющих доспехах и такие, вот вам, короче, все это бесплатно. У нас есть бесплатный продукт, да, и там как бы ты начинаешь платить только сверх лимита. То есть как бы с какого-то момента у тебя, ну, то есть там больше там какого-то количества транзакций или там суммы, я уже не помню точно там модель, которая работает в ритейле, да, ты начинаешь платить. Плюс или ты платишь платный продукт, ты имеешь больше фичей. То есть там платишь условно 5 евро в месяц, там, или 6, или сколько там примерно такая, да, цена.
Фримиум подписка такая.
Не, ну то есть фримиум это фри. Да, но ты можешь платить платную там 5, да, фунтов, и ты можешь получать намного больше перков, уже больше функций.
Прошу прощения, получать намного больше чего?
Перки. Перки. Да, бонусы, если по-русски говорить. Перкс.
Почувствовался вообще невежественным, да.
Как это все связано или не связано с блокчейном, например? Нужен ли для этого блокчейн для чего-нибудь?
Да,
или не нужен абсолютно?
Ты такой, типа, классический вопрос. Блокчейн. У нас есть крипта, она пока там не особо... Ну, как бы она есть, пока что и на этом остановилась. То есть, типа, можешь взять и перевести там, типа, фунты в крипту.
А зачем это нужно делать?
Ну, не знаю, как бы я лично в этой теме не очень как бы увлечен, и меня она не очень интересует, и я сейчас не вижу ей там, типа, супер у нее большого развития, как будто бы она сейчас немножко деприоритизировалась у нас, и другие вещи, типа, сейчас развиваются, допустим, open banking. Вот то, что ты, собственно, начал говорить, то есть мы начали открываться, то есть, как бы, да, изначально кейс был, как бы, мультивалютные темки, да, а потом мы такие бах-бах-бах, и уже, как бы, начинаем претендовать на, типа, основной аккаунт, да, то есть, типа, у нас, ну, основные банки, ну, то есть, банки, которые люди используют как основные аккаунты, с которыми счета платят, на которые зарплаты получают, да, мы очень часто, типа, потихоньку начинаем передвигаться туда. Мы уже получили лицензию банка настоящего в Литве, Литвания, это что это?
Литва.
Вот, в Литве. И...
Настоящего банка Литвы.
Да, ну как
он
бы...
так и называется, настоящий банк Литвы.
Ну, суть в том, что теперь мы как бы можем регистрировать туда, как бы все, ну, то есть...
А рядом не настоящий банк Литвы. А там рядом не настоящий банк, не Литвы.
То есть там очень много регуляторных приколов, но то есть мы теперь можем кастомеров регистрировать юридически туда, и как бы это уже будет менять дело во многих, ну, там, типа, во многих аспектах, да. И мы во многом начинаем претендовать, то есть закрывать competitive gap.
И вопрос сразу на засыпочку.
Давай. Когда в России? Очень хороший вопрос. Ответим на него следующим образом.
Нифига себе.
Следите за новостями в официальных источниках.
Эксклюзив на Epic подкасте. Такого еще не было. Впервые в мире.
Большая команда в России, которая работает над открытием, упорная и усердная.
Михаил Цик раскрыл, когда в России появится Револют.
Когда Револют выйдет в России. Вот он кликбейт, как говорится. Так и живем.
И мы уже себя достаточно комфортно, ну, как бы, достаточно, компания себя комфортно чувствует, потому что рост, ну, типа, как на дрожжах, и, как бы, даже сейчас вот появляются новости, что стрит-банки, ну, это вот, типа, хай-стрит-банки, это обычные банки, которые так называют, да, то есть даже они начинают подумать, что, как бы, им надо, короче, что-то менять и делать по этому поводу, потому что они начинают ощущать реальную конкуренцию с нашей стороны, вот. И даже несмотря на это, типа, мы уже начинаем, как бы, ну, как бы выходить на их рынок как current аккаунты, а вообще, допустим, Vision, долго идущий, да, вот мы сейчас, для нас очень приоритетно направление open banking. Это такая тема, когда ты, допустим, у тебя есть банк-аккаунт, там, HSBC, Тинькофф, whatever, короче, у тебя банк-аккаунт есть.
МТС-банк.
МТС-банк, да. Ты можешь как бы через open banking подключить все себе к приложению Revoluta, и весь баджетинг и все вот эти вещи у тебя все будет в одном приложении. Mm-hmm. Да, и как бы среднестатистический человек, то есть представь, то есть у тебя финансовая жизнь на самом деле достаточно богатая. Есть, допустим,
У меня?
Не, ну, в той точке зрения того, что типа ты там, вот ты индивидуальный предприниматель, тебе там по-любому нужно попариться с налогами, ты заводишь какие-то спредшиты. У тебя там, ну, если ты в Европе живешь, у тебя по-любому
есть какая-то... Таблицы и налоговые формы.
Да, таблицы есть.
Вот, да. И все, ты Google. Пытаешься делать какую-то аналитику, да, то есть все это как-то Excel. Своить. Но вижен какое, что, типа, если у тебя есть любой какой-то финансовый вопрос, любой вообще финансовый вопрос, ты просто идешь в Revolut, он его решает. То есть когда-нибудь, вот, ну, это далекий вижен, Revolut станет, типа, домом для любых твоих финансов. Типа,
то есть кредиты тоже к вам нужно будет?
Они уже есть. Они уже есть.
Вот. А ставка относительно банков?
Слушай, я точно не помню, но... Короче, там 2-3, я не знаю, ну, как бы в России, то есть, очевидно, то есть, это зависит от региона, в котором ты это будешь делать, очевидно, если у нас там в Европе может быть 2-3%, в России нам никто не разрешит с такими, типа, ставками сюда зайти, да, вот, но...
Потому что у вас примерно за 4 минуты просто возьмут кредитов на весь кэш, что у вас есть.
Да, ну, в общем, вижен такой, примерно такое, что, типа, идем туда, чтобы любой там баджетник, аналитика, все, в общем, Револют был местом для твоих финансов, домом. Вот, как-то так.
Слушай, вот расскажи, интересно, а ты же в Революте занимаешься продуктом для SME, да? для малого среднего бизнеса?
Ну, B2B, просто B2B. Не обязательно мало-средний. Сейчас у нас основная ну, там, целевая аудитория — это типа прогрессивные компании мало-средний, пока что enterprise мало, но как любая B2B-компания, она начинает типа с SMB и идет потом в апмаркет, и потом уже где-то постепенно там заходит в enterprise.
Ты же отвечаешь там за growth, retention и engagement. Я правильно понимаю, что у вас команды продуктовые? Ты отвечаешь как за бизнес, прям за его P&L? Или у тебя какая-то только digital составляющая? Или у тебя прям все? И правильно ли я понимаю, что у вас команды, они по метрикам раскиданы? То есть вы как бы, ты отвечаешь за какой-то кусок бизнеса, но вот прям за конкретную метрику, типа там engagement и, не знаю, там retention, да? Или вот мне прям интересно, как у вас организовано, это же тоже банк, да? Как у вас организована именно продуктовая работа? Кто отвечает за бизнес, кто за digital, кто за привлечение?
А такой теперь длинный перевожу вопрос. На наш современный growth people язык.
Language.
Какова ваша North Star метрика?
North Star метрика. У кого имя? У всего департамента, у всего продукта?
Да.
Одна, да? Ну смотри, я конкретно занимаюсь Revolut for Business. У нас есть одна метрика, за которую мы боремся. Это количество заамборженных бизнесов в день.
Заамборженных.
Переводи,
возьми
Кирилл.
Себе. Возьми себе.
Кирилл, переводи.
Вовлеченных.
Нет.
Нет. За, не знаю, активированных, как бы сказать, про бизнесов, которые прошли незамысловатый процесс знакомства с великолепным продуктом.
Мне кажется, он весьма замысловатый.
Это типа интересный момент, что типа называется амбордингом в обычных продуктах, в банках немножко, ну, амбординг немножко другое. Процесс амбординга в банке — это процесс регистрации, да, то есть типа
документы.
Если ты банк, да, то есть чтобы тебя, как бы, есть такие вещи, как KYB, KYC, Know Your Business, Know Your Customer, да, как бы это legal какие-то вещи, которые нужно сделать, да, ну, нам нужно чекнуть, что там, значит, они людьми не торгуют, там, деньги не отмывают, они занимаются всякими другими противозаконными штучками. Вот. У нас для этого есть комплайенс-команда, есть какой-то процесс, который там наполовину автоматизирован, и все это делает. Вот. И, ну, люди, которые прошли, там и сказали, типа, ты, типа, legit чел, все с тобой legit.
Да, legit. Ты подходишь нам.
То есть мы сказали, что ты как бы с точки зрения закона и комплайенса
норм,
да, ты подходишь, да. И значит человек может начать пользоваться продуктом, вот.
Да.
То есть ему открывается, он, чек ему поставили, вот. И количество таких челов в день заамбороженных, это наша типа North Star метрика.
Подожди, а деньги типа как бы на втором плане, ну там.
Да, кому вообще интересны деньги зарабатывать? То есть как бы мы, во-первых, как бы мы и так деньги зарабатываем, и неплохие. Суть в том, что мы быстрорастущая компания, любая быстрорастущая компания начинает вкладываться в свой рост. Если ты, как бы, любая компания быстрорастущая может стать прибыльной прямо сейчас. Вопрос в том, что, как бы, конкуренты в этот момент продолжат вкладывать в рост.
Просто и... выключаешь маркетинг, и ты сразу становишься прибыльным.
Ну да,
а
то есть маркетинг это...
А?
Ну, типа, ты выключаешь какой-то кост на рост, который...
Кост на рост, да.
Кост на рост.
То есть, как бы, кост на рост может быть не только маркетинг, он может быть продуктовый. То есть, типа,
КНР,
тот факт, что, типа, Revolut не вкладывал в маркетинг, а просто вкладывал в продукт, вот и все. То есть, в разработку и тому подобные вещи. Именно поэтому так быстро выросли. В чем вообще вопрос был? Подожди.
Вот North Star метрика, мы разобрались, это количество активированных заонборженных аккаунтах. А как туда попадает тогда engagement, например? Зачем нужен engagement, если вот он активировался, и все хорошо, мы в нашу North Star метрику сделали вклад?
То есть ты, в общем, влияешь на метрику третьего порядка.
Нет, изначально как бы я был нанят именно по экспириенсу, как, ну, как бы заниматься engagement'ом, да. И что такое engagement? Это про то, что вот люди, значит, когда они активировались, да, есть дальше типа какие-то проблемы. Допустим, что там, не знаю, там, допустим, половина из тех, кто активировался, потом просто уходит и вообще ничего не делает. И как бы что-то надо с этим делать, чтобы они потом как бы продуктом-то вообще пользовались, конвертировались в постоянных пользователей, платили нам деньги и вот так далее. Это уже больше история про engagement. И не уходили, пользовались продуктом типа глубже, шире.
Мне интересно, как у вас устроено, вот как у банка, вот это взаимодействие. Вот у тебя есть команда продуктовая, вот, и твоя задача растить метрику, в данном случае, engagement. Это, то есть, это что?
Нет,
это,
я не договорил. То есть, моя задача в итоге не такая. Ну, то есть, как бы, изначально нанятый я был на эту тему и начал ее развивать, но... Дело в том, что Revolut — это такой некий, как бы, это не некий, это самый настоящий, что есть стартап, который просто, как бы, это стартап на стероидах, скажем так, который, как бы, растет очень быстро, там, да, то есть, как бы, условно, там, когда я пришел, было там 600 человек, сейчас там около 1500, там, было меньше 4 миллионов юзеров, сейчас около 10, там, ревеню вообще, короче, тоже почти в 4 раза выросло, да, и нужно понимать, что это реально самый настоящий стартап, в котором все очень быстро и очень часто меняется, да, и в какой-то момент, когда я еще, допустим, харил свою команду, там, ну, у нас вышла просто ситуация, что была growth команда, у которой не было PO. да, и был PO, у которого у меня был опыт какой-то в Growth, и была типа Growth-команда, типа Sounds Like a Match. Начал лидить Growth-команду, да, значит. И у нас было яркое, очень четкое понимание того, что сейчас Growth как раз-таки в приоритете для нас, да, и тогда было понимание того, что как бы вот там bottleneck конкретно где-то там лежит в конверсии.
Бутылочное горлышко.
Bottleneck у нас был тогда понимание, что он был именно в Growth, да, и я начал заниматься Growth, то есть, типа, мы начали оптимизировать какие-то Growth-процессы, выстраивать там веб-сайт, ставить там эксперименты и тому подобные вещи. Потом, как бы, мы начали понимать, что, как бы, bottleneck на самом деле, то есть, мы там, как бы, все более-менее там начало нормально работать, и дальше вот этот, собственно, онбординг-процесс, где, как бы, куча бизнесов проходит через сложнее, ну, там, типа, как сложнейшее, в обычном банке намного сложнее, значит, это сделать. У нас это можно сделать там в течение, я не знаю, дня, допустим, да.
Например, что? Что ты имеешь в виду?
Зарегистрироваться в банке как бизнес ты можешь примерно за день.
То есть онбординг такой.
Да, вот этот онбординг. То есть там типа как большое количество экранов, значит, да, через которые люди идут, значит, там заходит столько-то, выходит, значит, там отваливается там в течение этого процесса там большое количество пользователей.
А сколько в процентах?
Больше половины, давай так скажем.
О, больше половины не проходит процесс онбординга.
Да, да. То есть, типа, заходит и заканчивает. И...
Это нормальная тема, мне кажется.
Ну, да, это нормальная тема. Как бы я не буду говорить, сколько именно. Естественно, больше половины сойдет.
99% тоже больше половины.
Слушай, вот все-таки по поводу команд. Они вокруг метрик или нет? Или вокруг?
Вокруг метрик, да.
То есть, есть вот Revolut for Business как такая, как, не знаю, департамент или что?
Да, юнит такой здоровый. Revolut for Business — это типа как есть Revolut Retail, есть Revolut for Business.
Да, такой блок.
Да, это типа как два таких стендалон бизнеса.
Ну вот,
так.
Да, вот в традиционных банках это называется блоками обычно. Блок бизнес, малого бизнеса, да, блок, да, розничного, вот, бизнеса.
И условно у каждого, да, сейчас мы там либо наняли, либо нанимаем, допустим, VP, там, VP of Business Product, да, это типа чел, который как мини-сео управляет им как отдельно
вот
стоящим бизнесом.
Вот он один там, один тут.
Да, ну типа, по идее, да, в теории.
И дальше вот внутри этого блока,
есть
юнита...
Есть Head of Product, есть Head of Growth, есть Head of что еще?
А, подожди, Head of Product, Head of Growth.
И Head of Marketing скоро появится.
Ну, Head of Growth, он там маркетинг туда включен.
Так, подожди. Маркетинг входит.
То есть получается, что есть Head of Product, да, который отвечает за продукт, то есть он определяет тарифы, вообще упаковку, ну, то есть вот эту всю
это
там,
только
тему.
Сейчас нужно понять, что, опять же, у нас, да, Head of Product типа появился пару месяцев назад, и Head of Growth тоже два месяца назад, только они только сейчас появились, и мы только сейчас выстраиваем эти процессы.
Ну, окей, ну так, вот в теории это должно быть, да, у вас примерно так, да, что вот он отвечает именно за продукт, за наполнение.
За продукт.
Да. И при этом он имеет инструменты влияния вот как на сам продукт, так и на его представление, так и на то, как,
ну,
он
типа,
в каналах выглядит.
Ну, типа, Head of Growth и Head of Product — это, типа, два основных стейкхолдера, которые, типа, теоретически, да, должны вместе решать, типа, все стратегические вопросы, да.
А IT при этом, оно на оба блока одно, да, растянуто, то есть IT.
Нет вообще такой понятия, как IT. Есть кросс-функциональные команды везде.
Ну, есть какая-то инфраструктура, она же не вся внутри команды пишется. Есть какие-то там системы, я не знаю, кто вот CRM поддерживает, вот большой CRM, он же...
У нас есть, да, глобальные, конечно, такие команды инфраструктурные, типа там Data Engineering команды, которые стараются глобально там типа поддерживать. FinCrime команды есть глобальные, которые делают, ну, глобальные сервисы, допустим, вот эти антифрод-системы.
Ага.
Да, то есть они и там, и тут работают. Есть такие команды, естественно, да.
Сколько человек делают мобильное приложение Revolut for Business?
О, слушай, точно не знаю.
Ну, вот порядок.
Ну, в идеале, то есть мы сейчас там дохайриваем команды до размера там 9 человек хотя бы.
То есть реально вот 9 человек всего, а розница из Revolut основной, вот сколько человек в команде мобайла там?
Что сейчас?
Сколько iOS-разработчиков в Revolut розничном?
Тебе правда это интересно?
Мне дико интересно, реально.
Ну, там много разработчиков, то есть типа там это основное приложение.
Ну
то
да,
есть...
но это типа много это 7 или много это или прям 50, не знаешь, да?
Это много. Тебе сказали много.
Не, просто слушайте, в Сбербанке там, да, типа,
знаешь, как
70 iOS-разработчиков.
Как популяция считает, 1-2 много, вот.
Не,
типа,
а что, какой смысл сейчас сравнивать типа Сбербанк с Revolut?
Дело не в инженерных практиках, дело типа фундаментальных принципов, которые стоят в основе компании. Что типа Тинькофф, что Сбербанк, что любой там Альфа-банк, они чисто структурно построены как банки, не как продукты. И это влияет на все.
Объясни.
Нет, это типа сейчас как бы они как бы да-да-да, у нас появились продакт-овнеры, теперь мы типа и agile, теперь вот, нифига не так. То есть как бы если ты как бы нанял людей и назвал их продуктами, это не делает тебя продуктовой компанией.
Понял,
тебя,
Кирилл.
Как бы,
да, это
должны,
не этом,
должны,
да,
фундаментальные, принципиальные процессы и структуры.
Что это на практике?
И структуры. Ну, на практике, допустим, как бы Что значит продуктовая компания? Есть ПО, которое, короче, отвечает за какую-то ячейку, да, и у которого есть метрика, да. И этот, ну, и ПО ultimately ответственен за все вот в этой команде, даже за legal. То есть, условно, если есть какой-то legal вопрос, и там по нему, условно, будет косяк за него сейчас, по крайней мере, да, отвечает ПО.
ПО – это product owner.
ПО – это product owner, да. А, то есть, это ты виноват, что ты не привлек вовремя legal, там, не прошел какие-то ревью, если что-то там, значит, задеплоил без этого, да. А в банках все работает не так. Там намного более бюрократические процессы с этими legal'ами и прочими чеками. И, как бы, структура компании, она выстроена менее продуктовой. Принципы управления компаниями, они тоже, типа, не совсем, как бы, продуктовые. И это, на самом деле, все влияет. То есть, они делают хорошие банки, но плохие продукты. И это, типа, ключевая разница.
То есть, они пытаются натянуть, они как очень бы, на старый скелет новую кожу.
Да, да, да. То есть, типа, они очень хорошие операционисты. И в чем, типа, разница? У них реально очень много вещей, как бы, ты тот же Тинькофф, они, как бы, очень хорошие операционисты, у них операционная работа, типа, действительно выстроена, как бы, очень неплохо, да, но при этом, как бы, продуктово они сильно отстают, потому что у них майндсет непродуктовый, и организация выстроена как банк, а не как продукт, и это в корне меняет все.
Это сейчас очень сильно меняется, да.
Это меняется.
Ты не прав, абсолютно так было, но уже последние несколько лет, и то, что Сбер эту трансформацию большую переживает, конечно, попробуй такую махину разверни.
Ну да, но, как бы, нужно понять,
но
что
вся это... идея сейчас в том, что как бы продуктовые вертикали, то есть как бы есть ПО именно продукта, ПО карточного бизнеса, ПО карт, да, вот для розничных клиентов. На самом деле он является главным и единственным ответственным за, ну, все. Слушай, если legal реально не сработал, у тебя там что-то не, где-то не то случилось с документами, то отвечает не legal, отвечает именно ПО, потому же, что он есть, это не смог сделать.
Это как бы транзишн, это транзишн, нет, сделать, они да. пытаются, они переходят, но типа, опять же, ты прав, что такие махины как бы глобальные перестроить, как бы у них все равно, ну, есть, да, еще вот эта тема, что типа есть IT-департамент, в который люди ходят за реквестами, то есть там кросс-функциональные эти команды, которые оперируют, да, как, да, автономные, да, ячейки и сами отвечают за свои типа части бизнеса, это скорее редкость, то есть типа сейчас только начинает появляться, вот, а у нас это типа с самого начала так было.
Ну, вот ты в этой структуре, да, Кирилл, какую роль занимаешь в банке? Ты за что отвечаешь?
Я за каналы отвечаю. То есть я, видишь, я как... Это называется горизонталь. То есть вот если... Это как функция. То есть моя задача, чтобы все... Чтобы мобильное приложение, интернет-банк, он был там таким единым, консистентным. Неважно, он там для юриков, типа для физиков. Ну, то есть чтобы... Моя задача дать вот этим бизнес-оунерам, которые владеют именно бизнесом... Дать, ну да, продуктом, дать инструмент... достижение бизнес-целей в канале в своем. Ну, то есть, вот для них мобильное приложение – это канал. Он же там несколько функций несет. Это продажи, это удержание пользователей, это какой-то транзакционный доход, потому что люди в канале что-то оплачивают. Вот моя задача – сделать этот канал с точки зрения вот такого перформанса, да, конверсии, UX-а, максимально охрененным, чтобы... То есть, они создают продукт, они создают карту. Я там не влияю на карту вообще никаким образом, да, на ее тарифы, я даже в этом мало чего понимаю. Но я знаю, как эта карта должна типа в этом выглядеть. Я им даю правильные там команды и ресурсы, чтобы они ее туда могли вывести, чтобы это перформило типа офигенно и так далее. Но за саму карту я не отвечаю. А?
Откуда ты знаешь?
Ну, то есть история такая, что мы как там диджитал-экспертиза такая, которая распространяется вообще на все бизнес-вертикали.
А что такое инструмент? Ты говоришь, моя задача – дать им инструмент. Инструмент – это что?
Не, ну смотри, я конкретно занимаюсь там мобайлом, вебом, и это для, как бы, в масштабах такой финансовой организации, это инструмент реально для там увеличения каких-то метрик. То есть ты не можешь делать там 10 мобильных приложений, ты не можешь делать одно мобильное приложение для карты, одно для кредитов, да, поэтому у тебя одно мобильное приложение на всех. При этом карты, кредиты и все остальное – это отдельные куски бизнеса, очень крупные, там, которые, ну, генерят огромные доходы. У них, соответственно, свои большие достаточно команды. Но мобильное приложение как сущность, оно же одно для всех. Ну. И тебе нужно сделать так, чтобы все эти люди могли в мобильное приложение что-то выводить, там, ну, как бы, чтобы там появлялся функционал. При этом, чтобы тебе не нужно, им не нужно было с тобой бесконечно договариваться, типа, знаешь, убеждать.
Я правильно понимаю, что это вообще не похоже на то, что у вас?
Слушай, ну...
Скорее всего,
как бы это правильный очень подход. Допустим, как человек, который отвечает за engagement, мой подход к engagement примерно такой, что... ну, то есть, есть куча фичей в продукте, да, есть куча разного функционала. И... Я как PO engagement, по идее, мой подход именно в том, я должен строить инструменты в продукте внутри, которые как бы Across Product, короче, они будут работать, и которые другие ПО будут использовать, чтобы, допустим, промоутить свои фичи или вовремя, короче, им пользоваться. Всякие типа туры, какие-то типа вещи, которые будут как бы взаимодействовать с юзером и повышать типа их метрики, там типа вау, дау и прочие вещи. То есть как бы это намного более крутой подход, чем, знаешь, там брать какую-то отдельную, значит, фичу и там, значит, вот тут, значит, это показываем. То есть ты должен строить как бы сервисы и инструменты, вот так, которые будут работать Across the Product.
То есть ты проверяешь какими-то данными, доказываешь, что это работает на повышение каких-то метрик.
Не, ну то есть как бы, то есть у тебя есть как бы цель, да, какая-то, да, допустим, у тебя есть фичи, и ты такой, хочу как бы увеличить discoverability фичи, то есть чтобы люди, они как бы ее discoverили и узнавали.
Это легко, discoverability.
Discoverability.
По-русски так же.
Ну, чтобы типа люди узнавали о фичах, да, потом, чтобы они ими пользовались, чтобы эти фичи вовремя сами о себе напоминали, типа, чел, ты тут тупишь, вот, короче, походу ты ищешь это, на, возьми, короче, поюзай. И как бы можно это делать как-то, ну, по отдельности с каждой фичой в каких-то разных кейсах, а можно построить инструмент, что будет дешевле, один, да, платформа, некое платформенное решение, которое будет это делать. И другие PO уже будут просто как бы на базе этой платформы как бы строить как бы свои, ну, свои решения, то, как они хотят промоутить эту фичу.
Окей, я понял. Тогда вопрос тогда от нашего зрителя из Москвы, Кирилла Г. Да. Как устроиться к вам на работу, если у меня есть опыт в банковской сфере?
Ну, во-первых, нужно быть крайне умным и старательным человеком, упорным, вдохновленным и заплатиться на нашем сайте. Или, особенно если ты из Яндекса, просто написать мне, я тебя зарефералю.
Прикинь,
а что за Яндекс, особые условия?
Что это такое?
Мне нравятся люди из Яндекса.
В принципе.
Это лично? Ну,
там 5 тысяч человек или сколько
работает. Ты же в Mail.ru работал раньше.
Кстати, да.
Поэтому ты из Яндекса.
А из Райка? Поэтому...
А из Райка нет?
Очень-очень тоже нравится. Но там очень много говорили.
Но из Яндекса больше.
Слушай, в Яндексе, это сейчас и комплимент Яндексу, да, что как бы у них, допустим, очень крутая школа дизайна. И у них типа реально, если как бы человек прошел отбор в Яндексе, там какое-то время поработал, это скорее, ну, часто, допустим, у меня сейчас в команде работает 2 человека из Яндекса.
А у тебя сколько всего человек в команде?
На Нет, сейчас 6 человек, включая меня, и сейчас еще хайрим 2. Вот, еще потом будем хайрить. У меня есть еще открытый хэдкаунт, я еще типа его коплю для того, чтобы сейчас мы наймем 2 и поймем где-то следующий баттлнек, чтобы, ну, типа, адаптироваться на лету.
Открытый хэдкаунт. Количество вакансий, доступных к набору в команду Михаила.
Да, а теперь я воспользуюсь...
А теперь один момент. Если вы не понимали без перевода Кирилла, что он говорил, то можете не отправлять туда резюме вообще.
Была очень классная новость, которую мы можем вырезать и ставить начало. Очень хотел ее обсудить, простите, ребята.
Давай, ну давай.
Про суперприложение.
Да. Была.
Да. А, это то, что мы на сайте vc.ru
нашли новость.
vc.ru. Виси и зависай, да, как это было?
Где-то. Не как доллар.
Mail.ru Group, Тинькофф и Сбербанк занялись созданием суперприложений. Такие приложения популярны, например, в Китае, но россияне вряд ли откажутся от привычных сервисов в пользу какого-то одного, считают эксперты. Это типа Вичата, где можно сделать все там. Заказать такси, заказать еды, пообщаться с друзьями. Что там нельзя
Короче,
сделать?
Короче, у меня есть много можно. Мыслей по этому
Супер
поводу.
Супер приложение.
Готовьтесь, давай. Готовьтесь. Типа.
Придется Готовы. Перебивать, Денис.
Придется
давай.
Перебивать.
Что значит?
Первое. В Азии они...
Так, а у меня другая уже новость на подходе.
А почему мы решили начать с Азии? Давай, может, еще раз.
И действительно, в Азии, короче, такие приложения очень популярны. И, типа, у них действительно есть не только WeChat, на самом деле, у них еще есть Grab, да, не знаю, ну, короче,
такси.
Если Grab, вот.
Ну, такой он, типа, начинался, мне кажется, как...
Ну, да, но вообще-то можно делать все, еду заказывать, платить, в общем, это примерно то же самое, что и WeChat. Суть в том, что, как бы, Азия вообще исторически это довольно автономная история. Да, то есть как бы у них сильно другая культура и менталитет, в отличие от западной, да.
Давай покороче интро, вот не надо рассказывать.
И как бы для них как бы в целом как бы многие вещи просто работают по-другому. Я больше про то, что там в этой же новости был тезис, что типа в России, возможно, и не зайдет.
Да.
И это на самом деле как бы справедливый тезис с той какой точки зрения. Как бы, и сейчас смотри, ловкий момент, что типа есть Азия, у них типа эти подходы реально работают. Эти вот как бы суперприложения, некий Silver Bullet, да.
Ладно. Конкурс. У нас традиционно хорошие подкасты заканчиваются хорошим конкурсом.
Поэтому для конкурса... нет.
Поэтому мы да.
Поэтому у нас сегодня не будет конкурса.
Для конкурса нужно от тебя придумать какое-то задание, какой-то вопрос людям, на которые они будут отвечать в комментариях, это раз. И какой-то приз, который ты подаришь...
Ну, с призом очень просто.
Толстовка.
Себя прям снимешь.
Желательно нет.
Давайте так, толстовка Револют конкретно вашего размера.
Это редко кто так дарит.
А?
Это редко кто дарит, обычно все дарят.
Она типа реально качественная, классная.
Обычно XXL, как мне достается, в которой я как в ночной рубашке хожу.
Кепка Револют еще, толстовка и кепка, они хорошо вместе смотрятся.
С прямым козырьком?
С прямым, даже не снэпбэк вот этот, зашкварень, нормальная кепка.
А сумка, может быть, есть какая-то еще?
Нет, это слишком жирная.
Маленькие вот эти напоясные сумочки модные.
Фэнни пэк.
Переведи, пожалуйста. Кепка, толстовка и маленькая напоясная.
Нет, кепка и толстовка, все, на этом хватит.
Кепка и толстовка, уже что-то. И вопрос.
Конкретно я занимаюсь сейчас engagement'ом, да, engagement. Давайте объясним быстро тематику, да. Приходят люди, значит, в Revolut for Business, банк для бизнесов, как мы знаем. Что такого, по-вашему, нужно сделать, ну, какую фичу имеется в виду, чтобы люди сразу бы поняли value от этого продукта, расчухали его и втянулись в него.
И больше никогда не уходили.
И больше никогда не уходили.
Предложить новую функцию в продукте или какое-то решение для повышения вовлеченности пользователей в этот продукт.
Но это может быть что-то, какое-то конкретное решение, может быть типа на уровне какой-то типа идеи подхода того, типа куда вообще пойти. Ну там, и давайте просто приведу пример, да. Допустим, что можно сделать? Можно как бы подход, которого я приверженец, да, то есть типа не нужно обучать пользоваться продуктом. Вообще типа забудьте про это дерьмо нахрен. Нужно типа продать продукт и веру в то, что он решит твою проблему. Типа, что за тебя проблема? Я тебе говорю свою проблему. Я такие, окей, вот как твоя проблема решается. Вот тебе, значит, показали видос или прямо объяснили, как типа в продукте решить ее. Я верю, допустим, что типа, ну, такой подход сработает. Это может быть либо подход, либо конкретная фича. Делаешь так, короче, получаешь профит.
Отлично, в комментариях пишите ваши предложения.
А как мы будем выбирать победителя? Я буду выбирать победителя.
Да, либо конкретных фичей. Ты потом будешь заходить в комментарии, и все 6 комментариев, которые там оставлены, тебе придется прочитать и выбрать из них лучший. Из этих 6 комментариев 2. Один от меня, один от Кирилла, третий от Леши Писаревского.
Поэтому мы не участвуем. Мы вне конкурса. Раз уж какой-то value для меня здесь будет.
Так.
Ну, помимо кепки и кофт, давай туда закинем еще футболочку. Футболочку закинем.
Это что это?
Стоп, а теперь как бы вишенка на торт, или, как я называю, носки на ногу, носки Револют.
Ты просто балуешь наших подписчиков.
Ты представляешь этого человека, который ходит во всем этом?
Типа приходит такой...
На работу в Сбербанк.
В Тинькофф, да, такой Револют.
Да.
Короче, друзья, нам надо сворачиваться, иначе сейчас нас погонят с этой студии, которая на самом деле квартира Кирилла. Все, ребят, все.
Спасибо.
Давайте обнимемся.